Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается, дорогие друзья. У нас в гостях священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святитель Николая на Трех Горах. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Дмитрий, вот мы остановились как раз на том моменте, когда вы увидели, что люди в храме действительно искренне, глубоко, неподдельно счастливы. Ну хорошо, они счастливы. И вы поняли, что вот для вас здесь есть источник жизни. Но вы же могли просто войти вот в этот церковный круг, в церковную ограду, быть христианином, работать на светской работе, но нет. Вы услышали призыв идти дальше, идти к священству, становиться пастырем. Как это случилось, отец Дмитрий?
Это не случилось сразу.
Естественно,
но,
да.
Но здесь, наверное, сыграл роль мой какой-то максимализм, и даже не максимализм, нет, я неправильно выразился, а вот именно то, что я смогу себе сказать, ответить, когда вот мне будет, например, там 90 лет, я буду сидеть старый, вспоминать свою жизнь, и я буду знать, что в моей жизни был момент, когда ты мог повернуть по-другому. А я скажу, что я забоялся и пошел по пути компромиссов, и смогу ли я тогда вообще, в принципе, быть счастливым к моменту вот этих вот 90 лет?
Оптимистично.
Ну да, грубо говоря. То есть я считаю, что если ты понял истину, а я ее ощутил, я знаю теперь истину, то пытаться примириться с ней и как-то научиться жить, это не совсем достойно этой истины. Ну, то я так устроен, не знаю, может быть, я считаю, что если есть, то я посчитал необходимым совершенно посвятить себя этой истине всего, потому что если эта истина и есть истина, и в ней источник всего бытия и всех чаяний человеческих, то зачем что-то другое человеку?
Ну, вот смотрите, в ваших словах можно расслышать, я не имею в виду, что вы это говорите, но так можно расслышать, что вот посвятить себя Богу полностью – это только священство. А вот те, кто либо там прекрасная половина человечества, которая не может быть священником, да, либо те мужчины, которые в силу каких-то причин, являясь христианами, не знаю, церковными людьми, ну вот почему-то для себя это не рассматривают, вот не пережили призыв, призвание к этому, остаются мирянами, а тем не менее остаются полностью христианами. Что же, получается, они немножко как бы неполноценно, там на ступенечку пониже стоят, чем священники. Вот мы же часто сегодня говорим вообще об этом и о роли мирян в церкви, например. У нас был, вот я всегда к этому обращаюсь, собеседник в этой программе с Кирой, который сказал, что я священник, но я в первую очередь христианин. Я должен жить так, чтобы если вдруг по каким-то причинам, не знаю, я не смогу больше служить или перестану быть священником, это не выбило бы почву из-под ног, я все равно остаюсь христианином, в первую очередь человеком. Что вы об этом думаете?
Это все правильно, конечно, что вы говорите, Константин, но я сейчас нахожусь в таком состоянии, когда я только себя начинаю ощущать как священник, потому что это не ты не пришел на работу и начинаешь там.
Да, а сколько лет в сане, кстати?
Я в сане полтора года практически. Вот. Это не такой большой срок, чтобы начинать понимать. Но, тем не менее, я всей душой стараюсь прийти к пониманию вот этому внутреннего священства через служение и Евхаристию постоянную, которая в моей жизни сейчас присутствует. Но я могу здесь так сказать, что здесь я могу ответить за себя только. Я для себя другого выхода не видел. То есть, когда встал вопрос, что я могу, есть выход, как мне поступить в семинарию, я понял, что если я сейчас не поступлю и не изменю свою жизнь, я просто умру. Вот у меня было четкое ощущение, что я просто умру. Вот мое сердце, моя душа, она просто не вынесет больше жизни той, какой я жил там 35 лет предыдущих.
Ничего себе. А вы же в Петербурге учились, да, в семинарии?
Да,
а почему именно в Петербурге?
А все просто. Я узнал, что могу поступать в семинарию, но там нужно было уладить некоторые дела с работами там и так далее. До поступления в Сретенскую, тогда еще семинарию, оставалось меньше 2 недель. Я только-только успел собрать документы, И поэтому я просто не поступил, потому что мне попались вопросы, там, Ветхий Завет, Новый Завет, а я, в общем, тогда еще не знал совершенно ничего этого так глубоко. Вот. Ну, мы с моим духовным отцом предприняли вторую попытку и поехали к владыке Амвросию, который в то время был ректором Санкт-Петербургской духовной академии, и там божьим промыслом все устроилось, мне частично попалось то, на что я знал ответ, вот, ну, в общем, я поступил. Вот таким образом меня занесло в Санкт-Петербург, да, эти 4 прекрасных года. Вот, незабываемые, проведенные там, конечно, тоже мне запомнится.
Вы как-то сказали однажды, я слышал от вас такую мысль, что вот почему Господь в какой-то момент отнимает у человека эту радость, эйфорию, неофитство. Ведь, казалось бы, именно в эти первые годы после прихода к вере ты, как вы говорили, если я вас так правильно услышал, ты смиряешься, ты всех прощаешь, ты ни на что не обижаешься, ты готов служить, ты готов всем помогать, ты как-то вот летаешь на крыльях, а потом это вроде как уходит. И, казалось бы, мы так привычно говорим, ну вот, Господь хочет, чтобы теперь ты сам постарался, приложил усилия, а вы ставите вопрос, и это все верно, вы ставите вопрос радикально, а зачем? Почему нельзя человеку все время в этом прекрасном состоянии помогать ему идти? Почему надо так вот такой радости человека как будто лишать? Вот как вы сейчас для себя на это отвечаете?
Я надеюсь, что Господь меня сподобит ответа на этот вопрос, потому что пока я его не получил. Пока что я остаюсь в той же
парадигме. С вопросом.
Пока что я остаюсь с вопросом, потому что, ну, я помню свое состояние, конечно. Я буквально, идя по улице, вытягивал руку и был на прямой связи, как говорится, с Богом. Я прям ощущал Бога физически, его присутствие, и постоянно молился. То есть зачем из такого состояния еще выходить, непонятно. Я бы остался на нем в этом состоянии навсегда, честно. Хотя, с другой стороны, возможно, с таким состоянием сложновато немножко жить в мире. Может быть, и матушка моя совершенно замечательная не смогла бы во мне разглядеть, увидев человека, который таким образом в таком состоянии находится. Вот. То есть, может быть, это убирается с той точки зрения, чтобы человек, ну, просто не выглядел совсем глупо в мире, в котором ему придется существовать. Вот. Потому что мир достаточно жесткий такой, колючий, а человек в таком состоянии находящийся, он, у него колючки в другую сторону пока показывают, внутрь, а не наружу. Ему сложно существовать еще, если тебя снаружи начинают тыкать.
Это состояние еще святые отцы с влюбленностью очень сравнивают. Что
совершенно
человек настолько
верно.
Горит,
совершенно
он влюблен
верно.
В Бога, влюблен в церковь, он не может вообще ни спать, ни есть, он только об этом думает.
У меня
так
было,
долго не протянешь.
У меня было совершенно так же, потому что я был. Я, понимаете, был просто человек, вот я жил, у меня было отчаяние, потому что я не понимал, зачем я живу. И тут вдруг Господь открывает, вот, как сказать, вот вы были в комнате всю жизнь, бились, у вас, и вы уже были готовы сдаться. И тут вдруг рушится стена, и ты понимаешь, что перед тобой открыт мир неимоверно больше этой комнаты, что ты этот мир можешь изведать, ты можешь в нем состояться, можешь его попробовать. Вот это мир веры, и это, конечно, колоссально на меня повлияло и дало такой заряд мне жизненный, очень мощный. Да.
Это очень важно, то, что вы сейчас говорите, ведь наверняка кто-то из наших радиослушателей сейчас тоже находится в подобной тоске и не знает, на самом деле, куда ему податься. Но на самом деле, отец Дмитрий, вы же попали в церковь, вы же могли попасть в другие места, прежде чем попасть в русскую православную церковь или в любую православную церковь, вы же могли там еще куда-то сходить, еще с кем-то пообщаться, в общем, окольными путями так пройти.
У меня так и было, Господь меня просто в конце, в итоге привел к себе, да, но так сначала так и было, потому что я пошел по пути разных там восточных практик.
Медитации.
Да, вот эти вот вещи.
Поток осознанности.
Да. Больше того, скажу, что в храмы я пришел, первый раз стал приходить в храмы, и я, в общем, мало понимал, что такое литургия, но я начал по воскресеньям ходить в храм, и я все, что я делал, это стоял и желал добра всем людям, которые там есть у меня на работе, моим клиентам там и так далее, всех, на кого я был обижен. Кстати, очень неплохая практика, потому что я действительно через какое-то время понял, что я сначала понял, во-первых, что практически невозможно для человека желать добра искренне другому человеку, который сделал ему зло. Это проще, чтобы тебе переломали все кости, чем сказать искренне человеку, кто тебе сделал зло, попросить у него искренне от сердца добра у Бога. Вот. И второе, я понял, что это процесс достаточно долгий, но я параллельно начал исповедоваться. Я параллельно решил попробовать исповедоваться. Мне подсказали также мои знакомые. И я знаю, вот исповедь, она бы вот открыла мне какую-то вот колею такую, потому что я вдруг почувствовал первый раз, когда исповедался, вот уже серьезно, я вдруг почувствовал, что у меня крылья выросли, или я там похудел килограмм на 40. Ну, то это было явное физическое ощущение. То есть не состояние, что вот, фу, слава богу, так сказать, а я физически чувствовал, что я поисповедался. И потом меня как понесло на исповедь, я полгода исповедовался, каждое воскресенье, ну, то, что у меня за всю жизнь столько всего накопилось, я припоминал, все сидел с листком, записывал. Мне было очень интересно, в общем, этого вот окунуться. Ну, а дальше случилось следующее, после чего как раз незадолго, после чего я пережил уже Бога. То есть я подумал, что надо причаститься. Ну, и священники мне говорили уже, куда я ходил в храм, это уже меня уже знали, сказали, что ты чего не причащаешься? Я сказал, ну, как любой неофит находящий, я сказал, что вы смеетесь, как я могу вообще просто подумать о причастии. Но они меня благословили, и я помню свое состояние, когда я вот стоял к чаше в очереди, сложив руки крестом, и я себе сказал, что если это вот там тот, кто я думаю, то я могу умереть, причастившись, потому что если я, ну, а я действительно недостоин, то есть, но я себе сказал, что ну и пусть я умру, но зато я буду знать, что это, я умру с сознанием, что это точно то, что надо, и я по крайней мере, умру счастливым.
Потрясающе.
И буквально несколько, и буквально вот, после этого причастия, я не помню, сколько прошло, но я думаю, что не больше месяца. И как раз произошло то событие, когда вот на работе я пережил явно в присутствии Иисуса Христа, прям физически он стоял сзади меня, и я прям ощущал его физическое присутствие. Вот как происходит это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Богомолов, клирик храма Святителя Николая на Трех Горах в Москве сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Да, конечно, глубочайший искреннейший опыт вы до нас доносите. Я, знаете, о чем хотел спросить? Меня, честно говоря, в последнее время, как сегодня принято выражаться, триггерит от слова «триггер». В хорошем смысле слова, в лучшем смысле этого слова триггерит, тема о смерти, вот то, о чем вы сказали, тема, к которой я так привычно всегда обращался в каком-то таком философском ключе, что вот религия – это про ответ для человека на вопрос о своей смертности, о своей кончине, о том, что ты не вечен, а что-то, будет ли что-то там, и разные религии дают разный ответ, и в какой-то момент начинаешь об этом думать более серьезно и приходишь к ощущению, а веришь ли ты на самом деле в посмертную жизнь? Не просто веришь ли, а готов ли ты на самом деле, хочешь ли ты с ним встретиться? Не в смысле приближать смерть специально. Конечно, о такой глупости это вообще не об этом речь. Но вот где-то я помню у, по-моему, игумена Никона Воробьёва в его писаниях была такая мысль, он советовал своим духовным чадам: каждый день представляй хотя бы там полчаса, что вот сейчас жизнь закончится, все, это твоя последняя минута. Это как такое педагогическое, если угодно, аскетическое упражнение. И вот попробовав сделать так, понимаешь, насколько ты на самом деле цепляешься за жизнь, насколько ты на самом деле не готов и боишься того, что там будет, а вдруг там ничего не будет, а как, а я не хочу, чтобы было не так, как здесь, я вот очень в этом мире, мне прям хорошо, и вроде я верю в загробную жизнь, и я не могу в это не верить, и воскресенье, и все такое, но какой ужас охватывает, когда об этом думаешь всерьез. Вот как вы с этой темой сталкиваетесь?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что он действительно, видно по тому, кто этот вопрос задает, что он действительно глубоко пытается в себе это проанализировать. Могу сказать, что мне тяжело жить в этом мире. Именно тяжело, потому что я ощущаю тяжесть этого бытия, которое наложено на человека. Потому что он вынужден постоянно что-то делать, предпринимать, решать какие-то вопросы, да. А плюс, если ты мужчина, и если ты глава семьи, то ты, у тебя, на тебе лежит ответственность, вот. И это затягивает. И в жизни, конечно же, есть и свои прекрасные моменты однозначно. То есть, но мне, конечно, обители моего отца нравятся гораздо больше. Гораздо больше, потому что это настоящее, а здесь временное. Вот почему. То есть я больше такой рационалист. Я выбираю то, что действительно существует, вот, чем то, что невозможно удержать. А то, что происходит с нами в этом мире, удержать невозможно. Это требует колоссальных сил, невозможно.
Ну, смерть, она же противоестественна для человека. Человек бессмертен по своей сути. Наверное, именно об этом Костя и говорил, что очень тяжело представить, что ты закончишься, как вот в физическом смысле закончишься.
Именно поэтому
и закончится
все,
что здесь у тебя
смерти.
Есть. Это очень, это действительно внушает
именно
ужас.
Так, да,
поэтому
да.
Тут надо момент такой, наверное, представлять, что ты не закончишься, а ты продолжишься.
Я, кстати, очень многим людям
чисто
говорю, что...
Чисто теоретически, хотя бы так себе это...
не думаете о смерти именно потому, что ваша душа бессмертна.
Да, вы не умрете, да.
Вы не можете, да, человек, да, просто не может помыслить себя несуществующим. Ну, в нем нет такой опции, грубо говоря. Действительно, ведь человек не может представить, что его не будет. Вот сколько ни пытайтесь, у вас не получится. И люди во многом соглашаются с этим, да.
Так это именно то, о чем я говорю, но только, скажем так, с другой стороны, что веря и исповедуя, что смерти нет, что душа бессмертная, что человек не заканчивается со смертью, мы встаем перед вопросом, а что, куда мы переходим, и то, что у нас нет как бы никакой известности об этом, ставит дополнительную проблему. Ну, я не говорю, что это там непреодолимая проблема, и вовсе не об этом, просто, мне кажется, это тот аспект вопроса, подумав о котором уже не так-то просто, так легко говорить вот о смерти как об аргументе,
да,
том, что
да,
это понятно,
да,
что мы никто не закончимся.
Угу.
Так это еще может быть тяжелее жить после этого, когда ты знаешь, что не закончишься. И что там будет, и как предстоит прощаться со всем земным.
Может и легко.
Но я сейчас не призываю эту тему глубоко обсуждать, просто
я,
вот вы об этом заговорили, я хотел тоже поделиться.
Отец Дмитрий, а я вот слушаю вас весь этот час с шевелящимися волосами на голове, в хорошем смысле этого слова, ну потому что настолько разительная, настолько яркая, глубокая и переворачивающая история произошла в вашей жизни на пути к Христу, настолько кардинально вас развернула на 180 градусов. Вот этот разворот... Вот эти какие-то совершенно вот переламывающие перемены внутри вас, как они отразились на вашей семье, на вашей жене? Из успешного сотрудника крупной компании вы в считанные, в общем-то, часы становитесь священнослужителем. Это вообще как произошло? Как это отразилось на вашей семейной жизни?
Ну, турбулентность, конечно, была большая. Единственное, скажу, что я тем, что я сейчас женат и имею совершенно великолепную матушку, которой я искренне уверен, недостоин, И в момент моего церковления у меня ее еще не было. То есть я матушку свою встретил только в семинарии.
Ого.
И я буквально недавно, мы поженились, вот мы в феврале на Сретене будем праздновать двухлетие нашего венчания.
То есть от крупной компании из Египта через Черное море она с вами не переходила.
Да, но я могу сказать, что в моей семье папа, мама, это для них, конечно, это было громадным. То есть сначала, когда я начал ходить в храм, они так что-то смотрели, но непонятно, что-то происходит, но назвать меня дурачком было нельзя, потому что все-таки я продолжал работать, и достаточно интеллектуально, успешно, в общем, я функционировал как человек, вот, но то, что творилось со мной в другой плоскости жизни, конечно, было ими не понято. А когда я сказал, что я вообще уезжаю в семинарию и буду жить в Питере, у меня мама, мне кажется, была готова умирать уже, ложиться, все. Но вот буквально мы, наверное, полгода назад где-то собирались, мы приглашали родителей домой уже с матушкой к себе, и я увидел своих родителей счастливыми.
Ого.
Счастливыми. У них поменялось отношение ко мне. Я спросил их, ну что, не зря это все было? Вы сейчас счастливы? И они сказали, счастливо. То есть меня начинают называть, родители называют меня уже отцом Дмитрием, хотя это для них, ну, среди них всю жизнь они прожили, был для них Дима, а здесь такая кардинальная перемена. Но я вижу в их глазах уважение, и я считаю, что вот те трудности, их стоило пережить для того, чтобы прийти сейчас вот к тому состоянию, в котором моя семья находится. Вот это да, я бы еще раз это сделал точно.
Насколько вы себя ощущаете сейчас в священстве радостно? Вот вы стремились к этому, вы хотели этого, и вот вы священник. Вы поняли, что вы умрете, если не станете священником. Вы им стали. Дает ли это вам сейчас ту радость, которую вы, может быть, ожидали?
Дает. Дает, но я буду не совсем честен, если там скажу, что духовный аспект какой-то присутствует, что меня вот переполняет что-то, да, я сижу, созерцаю там в алтаре после причастия и так далее. Этого нет, к сожалению, хотя я искренне всей душой к этому стремлюсь. Но я вот сейчас, на данный момент, я могу сказать, что я счастливый человек, потому что я взял и определил свою судьбу так, как я хочу. Я не послушал, как это во множестве бывает у других людей, что ведь многие люди проживают свою жизнь, так и ни разу и не приняв решение самостоятельно. То есть они поступают в школу, куда им сказали, в институт, куда смогли, потом на работу приходят, куда их привели друзья, женятся на том, кто оказался рядом и так далее. И поэтому люди во многом и несчастливы, что они понимают, что их жизнь прожита не ими. Вот, а я сейчас совершенно счастлив, потому что понимаю, что я сам определил свою жизнь, и я проживаю ту жизнь, которую я сам себе определил. Ну и если это все умножить на то, что я определил свою жизнь по источнику вообще бытия и всего происхождения, то это еще увеличивает мое счастье. В этом смысле я счастлив. А если спросить меня по поводу, как я себя ощущаю именно священником, тут немножко тебе, потому что я пока только начинаю ощущать себя священником. В этом смысле людям, наверное, кто долго прожил достаточно далеко от этой темы, немножко сложнее. Вот. Но я с удовольствием проживаю сейчас ту жизнь, которая у меня есть, с удовольствием.
Слава с удовольствием. Богу. Отец Дмитрий, в завершении вот этой темы, человеку, который находится на перепутье, который находится в отчаянии или в поиске, в надрыве, в котором находились вы, и раз уж это было сегодня лейтмотивом нашей программы, мне очень хочется спросить, что бы вы ему посоветовали, если ему, ну, священником ему нету воли Божьей стать, да, но он все равно находится вот в таком внутреннем поиске. Вот он пришел к вам и сказал, отец Дмитрий, я вот просто не знаю, что мне делать. Что тогда? Как понять, что хочет от тебя Господь?
А мы говорим о человеке,
который ходит проблемы, в храм, который ходит в храм, да. Ну вот у него такой внутренний поиск. Вот так куда-то Господь его ведет, он еще пока не понимает, куда. Вот на таком перепутье, что бы вы советовали людям?
На мой взгляд, есть два пути, которые для человека решают очень многое в контексте того, что вы спросили. Это личная человека, личная встреча человека с Богом, личная, и либо встреча с человеком, который обладает даром любви к ближнему. Почему? Потому что и то, и другое рождает полная уверенность в бытии Бога. А когда у тебя есть полная уверенность в бытии Бога, вопрос с отчаянием, он отходит на второй план, потому что все это уже становится неважным. Все становится неважным, потому что отчаяние, оно из-за того, что тебя что-то тяготит именно в мирском здесь бытии. Как, вот. И как говорит мой духовный отец, ну, нет у нас там, не надо спрашивать, какая воля у Бога про меня, что Бог от меня хочет. Да ничего не хочет, он хочет, чтобы мы все спаслись и пришли в познание истины, грубо говоря. Вот и все. Да. Это единственная воля нашего Создателя о нас, чтобы мы...
успокоились в Боге.
Да, и все. А просто живите и будьте счастливы. А дальше сами будете... А дальше сам человек будет с удивлением наблюдать, как вот в этом ракурсе его жизнь будет выстраиваться. Просто дайте Богу действовать в своей жизни. И все, и можно все этот ворох скинуть, забот, и быть просто счастливым.
Прекрасно.
Спасибо огромное за нашу беседу. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.